Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 79-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Стекаева.
«Так что в итоге он тебе рассказал?» «Все! Целый час не умолкал. Вот в 12 только расстались с ним. Если коротко, то дело обстоит так. Его мать находилась в коме, лежала в линии жизни. Вышел доктор, не помню кто, сообщил, что мать умерла. А на самом деле она еще была жива. По крайней мере, большинство людей ее к мертвым бы и не отнесли. Я сам расследую убийство и привык думать, смерть есть смерть. Но после сегодняшнего разговора с врачом, у меня кругозор в этой области весьма расширился. В общем, она была не безнадежна, но на истории болезни была отметка о том, что она добровольный донор. И кому-то пришло в голову забрать ее сердце и почки для богатеньких пациентов, которым давно не терпелось поправить свое здоровье. Этот парень был так потрясен известием о смерти матери, что долго и бесцельно бродил по коридорам, но потом увидел издали ее лечащего врача, захотел о чем-то спросить и бросился его догонять. И надо же такому случиться, что тот врач направился прямиком в кабинет доктора Лойла, который находился, между прочим, в другом корпусе. Парню показалось подозрительным то, что врач отправился в столь дальнее путешествие и не стал его окликать. Дело было ночью, доктор хвоста за собой не заметил, а наш Пинкертон притаился под дверью и подслушал разговор этих двух эскулапов. Они, ничего не подозревая, обсуждали пересадку сердца миссис Даллингер какому-то воротиле и говорили, что операция уже идет, что адвокат этого толстосума заплатит им ровно через 3 дня по 200 тысяч долларов и что некоему посреднику достанется 100 тысяч. Причем складывалось впечатление, что ни один из этой троицы не собирался указывать эти суммы в налоговых декларациях. Джейк откинулся на подушку и уставился в потолок. Олли остановился. «Прости, я понимаю, тебе неприятно это все слушать». «Да ладно. Если собрать вместе все, что я знал от Саттера, Марсдена и из писем Криса, такой поворот событий можно было предвидеть. Просто я не переставал надеяться, что он этого не делал. Рассказывай дальше». Наш Джеймс Бонд дождался, пока оба врача вышли из кабинета, обогнал их и как бы невзначай обернулся назад. В ту же секунду он узнал в Лоуэлле человека, которого встречал много лет назад.
«Как это?»
«Не буду рассказывать, все равно не поверишь».
«Не тяни! Что за манера у тебя издеваться над больными людьми?»
6 лет назад жена этого парня сделала аборт, а спустя 2 года покончила с собой, и он обвинил во всем гинеколога, который этот аборт проводил. И знаешь, кто был тот доктор? Твой друг. И знаешь, кто был наш парень? Тот ненормальный, который напал на Дока 4 года назад в клинике. Помнишь тот с татуировкой, про которого мне Джеб рассказывал? Он про поджог ничего не упомянул, но ставлю 100 к 1, что тот пожар его рук дело. Показаний он пока не давал, но это вопрос времени. Если его взяли за убийство, один маленький поджог ничего не изменит. Я его пораскручиваю на эту тему, намекну, что свидетеля нашел, то-се.
признается. Глаза Чендлера блестели в предвкушении удачной интеллектуальной игры, результатом которой будет саморазоблачение поджигателя и убийцы. Джейк почему-то не разделял его возбуждения. Он с удивлением понял, что не чувствует радости от поимки этого человека, и слушал рассказ Чендлера скорее обреченно, чем с восторгом. Когда наш парниша понял, что перед ним тот же самый врач, он потерял над собой контроль. Он просто не мог этого пережить. Ему казалось, что док убил его дочку, разрушил его брак, довел его жену до самоубийства, а вот теперь вновь вторгся в его жизнь и убил его мать. Он вдруг подумал, что если бы вовремя отомстил за смерть дочери и жены, врач-убийца хотя бы не смог бы отнять у него маму. Вместо того, чтобы наброситься на врачей прямо в коридоре, он затаился и начал разрабатывать план возмездия. Жажда справедливости переполняли его. Он следил за доком повсюду, одновременно выбирая орудие убийства. Пистолет, нож, яд. В какой-то момент ему вдруг пришла идея предоставить случаю назначить момент казни. Мне такая логика не вполне понятна, но суть в том, что он подпилил тяги и стал ждать, когда кара небесная настигнет злодея.
И когда же он их подпилил?
В день аварии. Джип был припаркован дальше всех от дома. Вы были увлечены матчем. Ваши дамы болтали на кухне. До этого ему удалось выяснить, что по воскресеньям этот квартал практически пуст. Он подстраховался на случай, если кто-то увидит его под джипом и спросит, что он там делает. Взял с собой летающую тарелку и собирался сказать, что играл в тарелку, а она залетела под джип. Впрочем, эта хитрость не понадобилась. Он перепилил тяги за 10 минут, как я и предполагал, и никто его не заметил. Наш конспиратор предполагал, что тяги переломятся не раньше, чем через несколько дней. Если никто не пострадает, ладно. Он решил, что примет это как знак свыше и перестанет преследовать Лоэла. Если вместо самого обидчика погибнет кто-то из членов его семьи, тоже ладно. Значит, судьбе было угодно наказать Лоэла через потерю близкого человека. Все по справедливости, ведь док убил его дочку, жену и мать. Пусть теперь узнает, каково жить после такого несчастья. Короче, не зря этот парниша у психиатра лечился. Крыша у него съехала капитально.
Олли покрутил пальцем у виска и продолжил.
Но это все его теория. А на самом деле он искренне переживал из-за того, что кроме Дока погиб кто-то еще. Он совсем не ожидал, что вы все втроем залезете в джип. Джейк с недоумением посмотрел на Чендлера и раскрыл рот, намереваясь уточнить, но тот опередил его. «Да-да, он сидел в своей машине, припаркованной через два дома от вас. Когда вы отправились в пиццерию, он последовал за вами. Видел все, что случилось на обратном пути. Вместо радости испытал страшный шок. Между прочим, именно он и вызвал скорую.
Он?
Не теряя ни минуты. Знаешь, Джейк, он может быть и псих, но мне его жалко. Он такое пережил, врагу не пожелаешь. Я не из тех, кто бандитов выгораживает. Уж меня душещипательными историями не проймешь. Но этот парень...»
Олли тяжело вздохнул.
«Этот парень просто бедный».
«Как его зовут?»
«Какая тебе разница?»
«Может, я его знаю?»
«Не знаешь. Он не из твоего круга. Но все-таки... Чендлер нехотя открыл блокнот, как будто не помнил имени задержанного, и прочитал безразличным голосом. «Клей Даллингер! И что это тебе дало?» «Высокий? Темные волосы? Бородка?» «Точно! Откуда ты?» «Я его встречал у доктора Сканлана. Мы разговаривали. Он рассказывал про жену и дочку». «Видишь, как повернулось?» — задумчиво произнес Чендлер, глядя в окно. «Мир тесен». «Да, тесен». Джейк опять откинулся на подушку. На него навалилась страшная усталость. Он лежал, не в силах шевельнуть рукой или ногой, и смотрел в потолок. А видел совсем не потолок, а высокого узколицевого мужчину в старых джинсах и стоптанных кроссовках. Джейк представлял, как этот нескладный, грустный, на этот раз в синих трико, но в тех же кроссовках, подлезает под красный джип Дока. Удивительно, как можно было сидеть напротив человека, которого день и ночь ищешь, и даже не заподозрить его. Господи, да ведь он тогда даже упомянул, что работает в магазине. Джейк вспоминал измученный, медленный голос. «Вы помните число? Я никогда не забуду число!» И представлял женщину в домашнем платье, глотающую таблетки одну за другой, пока в бутылочке ничего не осталось. «Я потерял ее, мою Джанет, потерял из-за этого аборта!» Клей потерял свою Джанет, потому что уговорил ее на аборт. Уже одного этого было достаточно для того, чтобы Джейк чувствовал странную близость к этому совершенно чужому человеку, который к тому же лишил жизни Дока и Криса. И что он тогда сказал? «Расскажи мужчинам, что нам все время врут. Сначала врут женам, потом нам. А правду узнаешь, когда уже слишком поздно». Джейк вдруг вспомнил ту странную фразу в конце разговора. «И потом про маму все врут». «И потом про маму все врут». Джейк произнес эту фразу вслух, впервые осознав ее смысл. «Что?» — спросил Лолли, который терпеливо ждал, пока Джейк закончит размышлять над услышанным. «Так, ничего. Я очень рад, что ты нашел убийцу. Только мне очень жаль, что им оказался Клей». «Не говори. Совсем запутался бедняга. И ни один адвокат ему не поможет. Даже если он откажется от своих показаний... Анализ ДНК доказывает его виновность на 100%. Так что Регенсу придется искать нового сотрудника». Всего месяц назад Джейк готов был своими руками удушить злодея, лишившего его двух лучших друзей. А сейчас в голове было совсем иное. Он вспоминал несчастного Хьюка, отправившегося в горы мстить за смерть близких. Оба они, Хьюк и Клей, потеряли трех самых любимых человек, тех, кого должны были беречь, но не уберегли. Оба сосредоточили свою ненависть на одном обидчике. Оба поклялись расправиться с врагом любой ценой и поставили на карту все, что имели, ради справедливости. В каком-то смысле Клей достиг того, к чему стремился. Про Хьюка Джейк так и не узнал ничего, хотя в то время искренне желал ему успеха. Джейк не испытывал ненависти к Клею. Разве можно ненавидеть того, кого понимаешь? «И только одна штука у меня никуда не укладывается. — нарушил тишину Олли. «Какая?»
«Желтая карточка, с которой все и началось».
«Так разве не Клей ее послал?»
«В том-то и дело, что нет. Пальчики не его, да и сам он ни слова не упомянул о письме в редакцию газеты «Трибьюн». Я сказал ему, что кто-то его подозревал, скорее всего, женщина. Он даже засмеялся, мол, быть не может. Я достал карточку, так он чуть со стула не упал. Явно видел ее в первый раз и воспринял как привет из загробного мира. Короче, нам еще будет о чем поговорить, а пока я прощаюсь, отдыхай. Пойду выпущу твоего доктора из шкафа, а то он и стучать перестал. А потом к тебе целая очередь, и я обещал долго не засиживаться. Если ко мне Чарли Намбек со своим адвокатом, то попроси их зайти попозже. Олли добродушно рассмеялся и распахнул дверь в коридор. В ту же секунду в палату влетели Джанет и Каролина. Каролина первая оказалась у кровати, обхватила отца обеими руками и попыталась прижать к себе, путаясь в идущих от Джейка проводах и трубках. «Папа, папочка, ты живой?» Каролина плакала и смеялась, и Джейк думал, что теперь, даже если умрет, то умрет счастливым, потому что дочка его любит и называет папочка. Джанет с улыбкой смотрела на них, а потом робко дотянулась до его правой руки и легонько пожала. «Неужели она все еще любит его? После всего, что он сделал ей, и всего, чего не сделал». Джейк вспомнил, как неловко они чувствовали себя в точно такой же ситуации 3 месяца назад. Для Джанет он был человеком из прошлого, источником горьких воспоминаний. Для него Джанет была живым укором, от которого хотелось загородиться глупой бравадой. Им нечего было сказать друг другу, кроме неуверенного «привет» и облегченного «пока». А Каролина тогда вообще не пришла его проведать. Как все изменилось! По щекам всех троих текли слезы радости. Олли снисходительно наблюдал за ними, не говоря ни слова. В палату вошла медсестра, увидела 2 посетительниц у кровати больного и уже открыла рот, чтобы попросить всех покинуть помещение. Но тут встретилась глазами с Джейком и осеклась. Взяв Олли за рукав, она вместе с полицейским тихонько вышла из палаты и притворила дверь. В этот момент потусторонний глаз, неслышный никому в мрачном мире, но гремящий в небесах подобно раскатам грома, возвестил исполнение древнего пророчества. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Две недели спустя Джейку сняли фиксирующую повязку и разрешили больше не носить руку на косынке. Он с наслаждением залез под душ, радуясь забытой свободе движений. То, что раньше казалось естественным, теперь осознавалось как дар свыше, и он не уставал благодарить Бога за множество мелких радостей, облегчавших его жизнь. Сью подарила ему календарь, где каждому дню соответствовало определенное место из Священного Писания. 365 чтений были подобраны так, что человек за год мог повторить все основные постулаты христианской веры. По вечерам он располагался в своем любимом кресле и с упоением читал Библию. Это была все та же черная Библия Криса, с пометками и подчеркиваниями. Сью отказалась взять ее назад. По совету Сью, Джейк всегда заканчивал чтение молитвой
и каждый раз, поднимаясь с колен, ощущал незнакомое ранее чувство. Его любят. Кларенс читал Библию по тому же календарю, а потому предложил Джейку обсуждать прочитанное. Они улучали минутку в середине дня и вместе размышляли о великих истинах и маленьких откровениях, а также о том, как прочитанное может изменить их жизнь. Кларенс всегда настаивал, чтобы они обсуждали не только 3-4 стиха, отведенные на тот день, но и контекст, из которого они были взяты. И Джейк нередко удивлялся тому, насколько глубже оказывался этот подход. Кларенс теперь называл его братом, и Джейку это было приятно. Однажды он признался Кларенсу, что никогда не подозревал, как интересно читать Библию, а тот с улыбкой заметил: «Любая книга окажется интересней, если автор — твой близкий друг». Другие коллеги свыклись с новым Джейком Вудсом, даже говорили, что им больше нравится его новое амплуа. Те немногие, кто так и не мог простить ему предательство, вынуждены были признать, что его колонки стали логичнее, острее и популярнее. Он с удивлением обнаружил, что среди журналистов было не так мало верующих, но до странных перемен в Джейке они боялись открыто говорить о своих убеждениях. Теперь они постепенно выходили из укрытий, заявляя о своей поддержке. У него изменились вкусы. Сью давала ему послушать записи церковных песнопений, христианский рок и негритянские евангельские гимны в стиле соул. С тех пор в его доме зазвучали новые мелодии. Он пел «Аллилуйя», когда брился, и «Всевышнему слава», когда ложился спать. Один альбом ему особенно понравился, и по сохранившейся этикетке он вышел на христианский книжный магазин. Надо же, он раньше даже не слышал о его существовании. Придя туда поискать диски с музыкой, Джейк заинтересовался книгами и провел 2 часа за чтением. Не решившись сразу сделать покупку, он обратился за советом к Сью, а она немедленно предложила ему сначала посмотреть книги Криса, ведь среди них могут оказаться те, которые привлекли его в магазине. Он с усмешкой вспоминал расхожие стереотипы. Образованный человек смотрит новости, чтобы быть в курсе политических событий. Образованный человек следит за прессой. Образованный человек смотрит новые фильмы в день премьеры. И так далее. Окунувшись в мир иной литературы, Джейк наконец понял, что телевидение, кино, газеты, журналы, бульварное чтиво нисколько не способствовали его духовному развитию, скорее наоборот. В голове у него накопилось немало мусора вперемешку с популярными клише и избитыми выражениями. Его разум застоялся и отвык думать. Газеты повторяли одно и то же изо дня в день, менялись лишь имена и место событий. В Библии, в христианской литературе он ежедневно открывал для себя что-то новое, непостижимое, неожиданное, глубокое, настоящее. Впервые за много лет его серое вещество вдруг заработало. Приятное ощущение, что и говорить. В своем дневнике Джейк писал: «Я чувствую себя капитаном корабля, научившимся определять курс по звездам. До сих пор я ориентировался по облакам. Судно мое сбилось с пути и кружило без всякой цели. Ах, как это хорошо — иметь четкую цель и исправный компас. Он словно стоял одной ногой в ином мире. От этого было немного трудно ходить, но эта неловкость компенсировалась невыразимым душевным покоем и блаженством. Реальность двух царств осознавалась им с полной силой. Существование добра и зла казалось очевидным. Грохот духовных сражений отчетливо проступал сквозь шум мирской суеты.
Прозвучала 79-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.